Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. И, как обычно, по будним дням я начинаю программу, которая называется «Ганопольская правда». Дайджест новостей, мнений и всего, что мне кажется интересным. Добрый день. Спасибо, что пришли. Благодарю вас. Давайте поздороваемся. Но перед тем, как будем здороваться, я бы хотел сразу попросить вас, чтобы вы, во-первых, посмотрели, проверили, подписаны ли вы на мой канал, чтобы вы рассказали друзьям, что есть такой канал. Далее, чтобы вы поставили лайки. Вот это я вас прошу. Ну и бросайте донаты, я надеюсь, что я смогу вас поблагодарить за это. Значит так. Давайте сначала я с вами поздороваюсь. Сегодня, я так понимаю, футбола нет, поэтому у нас больше зрителей, ну и слава богу. Кстати, я думаю, что, слава богу, что финальный матч будет в воскресенье, так сказать, да. Светлана Грицев. Я помню, я вам отправлял книжку. Большое спасибо за книгу и красивую открытку. Приятно получить хоть что-то маленькое, но с Украины, так как давно живу в Италии. Ну, безусловно, это только начало. Костя Гарась, приветствую, хорошего эфира, крепкого здоровья. Геннадий Терешко, прокомментируйте попадание ракеты в командный пункт ВСУ. Я не совсем понимаю, о чем вы. Сейчас, одну секунду, я открою мою ленту новостей и посмотрю, где же тут попали... Объявили воздушную тревогу. Враг сбросил авиабомбу на Волчанскую громаду. Есть погибшие и раненые. Российские войска обстреляли Сумщину. Это сегодня было. Враг снова ударил по Херсону. Вот суки. Значит так. 120 тысяч снарядов. Тесла. На фронте погиб помощник режиссера Одесского театра Виталий Маркитан. Значит так, россиянам стало сложнее покупать автомобили. Я это все понимаю, но я вот не вижу этой новости, я не совсем понимаю, куда там попали. Дайте мне либо ссылку, либо что-то, либо просто текст, потому что, ну, это, конечно... не дело попадать в командный пункт. Хотя это война, и на ней все бывает. Давайте буду здороваться с вами. У меня такое ощущение, что я что-то не включил. Ну, ладно. Так, добрый вечер, привет с Ветряных гор. Марсель, добрый вечер, уважаемый. Слушаю, наслаждаюсь, особенно жду стихов. Слава Украине. Ну, написано латиница из Латвии. Всем привет из Липецка, Мельбурн. Добрый вечер, ждем вас. Бахмутское направление, Израиль Ашдод. Нет света, не успею досмотреть. Мария пишет. Ох, сколько действий нужно проделать, чтобы найти стрим, зайти в поиск, вбить Ганопольского, и вот он только стрим. Ну, не знаю, почему так у вас. Нападение на Кузю, на домовенка, пишет Святханенко, того самого, всем привет. Нет, на вот этот их корабль, корыто. Уважаемый Матвеич, будете ли вы завтра, 12 июля, в эфире на USA? Я сегодня был на Дэвидсон радио. Почему завтра? Я не понимаю, меня никто на завтра... У меня завтра есть эфир, но немножко другой. Добрый вечер, хоть и вже спати, а без колискових новин не спиться. Будут вам колискові новини. Привет из Баку, привет, привет всем. Давайте я быстро. О, Матвеевич здесь, Краснодар слушает. Спасибо. Какая география? Слушайте, Гамбург, Рамадган, Львов. Слушайте, ну не знал вы прям. Вот, no one is there. Доброго вечера, Матвей Юрьевич, соболезнования по всему горестному и плохому, что происходит в Украине. Спасибо вам большое. Это тоже необходимо. Ваш прогноз на финал по футболу Евро-24? Нет, я спорт, я только так смотрю, я не знаю, что там будет и зачем. Везде, Леопольд Дура, весь день сегодня делал вареники с вишнями. Свят Ханенко о командном, это, вероятно, и это Деза. Ленинградская область, теплая компания, в сборе, все. Давайте теперь я буду вам чего-то говорить. Значит, сегодня у нас опять обвал информации, такое количество, что трудно себе представить. Что, Джеймс, что по саммиту НАТО в Вашингтоне? Слушайте, я не очень люблю такие вопросы, потому что это ставит меня в положение новостиста, понимаете? А я не новостист. Значит, я хотел бы начать вот с чего, послушайте. Вот с этого вот пацана, которого вы хорошо знаете. Вот он, видите, вот этот. На режиссерку Евгению Беркович, оказывается, донес режиссер и автор программы «Бесогон» Никита Михалков из-за ее антивоенных стихов. Ну вот теперь он резкость не берет. Ну, возьмет, потерпите. Ну вот так, вот так оно работает, понимаете? Вот делаешь вот так. Ну возьми резкость, пацан. Ну не хочет. Ладно, возьмет. Потерпите, это не у вас плохо работает, это он резкость плохо берет. Значит, Михалков из-за ее антивоенных стихов сообщила ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута со ссылкой на... источники. Беркович и сценаристку Светлану Петричук ранее приговорили к 6 годам колонии. Именно Михалков принес наверх самую действенную жалобу на Беркович, рассказала она. Путин сократил личные встречи, так что Михалков донес на плохую режиссерку, главе Следственного комитета Бастрыкину. Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбу России. По словам Таратуты, Михалков жаловался не на спектакль, а на антивоенные стихи Беркович. Речь идет о стихотворении, которое начинается со строк. «Летят по небу момики в далекие места, внизу раскрыты гробики, а сверху пустота». Михалков, как утверждают источники, ведущие «Дождя», мог представить этот пассаж как антипутинский. Роль Михалкова могла быть и более факультативной, отмечает Таратута. Спецслужбы, как сказала она со ссылкой на другой источник, сами были заинтересованы в показательном деле, которое указало бы место и деятелям культуры, и всем протест настроенным россиянам. Ну, вот такая вот история. То есть, видите, ну... Так, ну что же мне делать с резкостью, я не понимаю. Ну возьми резкость, парень. Ну что с тобой такое, а? Ну вот чего ты вдруг? Вот взял и резкости не даешь. Я никуда не делся. Странный. Вдруг работал, работал. Сейчас, ребята, извините, я все-таки... О! Значит, надо закрыть, открыть. Значит, это я вам рассказал. Теперь давайте вот что сделаем. О, из нового. Значит, теперь входим туда, куда надо войти. Я вам хочу сказать, что я вам сегодня прочитаю целый ряд. Ой, кто-то купил 3 чашки. Спасибо вам большое, я вас благодарю. Я вам хочу сказать, что я вам сегодня прочитаю и покажу всякие разные новости. Они, с одной стороны, какие-то невероятно алогичные и как-то все, ну, как ведут ситуацию в разнос. Вот давайте начнем. Значит, на педагога и просветителя Диму Зицера завели уголовное дело о якобы фейках про российскую армию. Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о заочном аресте педагога. Вот понимаете, у них такое бесконечное, какая-то такая бесконечная вот заведение уголовных дел. Ну, хорошо, Помогите, давайте мы тогда с вами чуть-чуть послушаем, потому что не все знают, кто такой Дима Зицер. Вот этот человек.
с этой машиной, которую мы видим, с этим катком асфальтовым, который движется, я боюсь, что, во всяком случае, в государственных школах все будет под ковром. Многие учителя, не большинство, но многие учителя ведут настоящие разговоры о важном, о том, что важно детям, о том, что важно им. Это не имеет никакой вот этой остервенелой милитаристско-нацистской окраски абсолютно. А при этом, если мы говорим о тех самых разговорах о важном, наверное, которые вы имеете в виду, они могут оказать на детей тотальное, на самом деле, влияние. Если дети маленькие, смотрите, это исследованная тема. Если мы говорим об индоктринации в отношении людей лет до 8-9, например, это остается с ними навсегда. То есть можно ли это достать? Можно, но высочайшей ценой. То есть это очень-очень сложно со всех точек зрения. Реально очень-очень сложно. У меня есть однозначный ответ. Родителям уходить из школы, если они с этим столкнулись. Мне хорошо известен контраргумент, значит, который гласит, ну подожди, это очень тяжело, не все могут, не у всех есть деньги. Все могут, и денег для этого не нужно. Если в школе ваш ребенок столкнулся с индоктринацией, нет шансов, что он сможет ее избежать. Ну, просто нет шансов. Ну, такого не может быть, да, если есть благоцелование утром, если есть уроки о важном в той форме, о которой мы говорим, если есть, не дай бог, выстраивание.
Отбои, тревоги.
За это и вся остальная гадость, да, что там еще, плетение маскировочных сетей, вот это вот все. Надеяться на то, что обойдется, не стоит, потому что в 90% случаев не обойдется. По закону об образовании любой родитель, любая семья может принять решение о форме обучения.
Ну и так далее и тому подобное. В общем, как видите, большая проблема. Ну, я не думаю, что... Вот он так говорит, что для этого не требуется денег и так далее, чтобы уйти из школы. Вы извините меня. Во-первых, ну, у меня недостаток информации. Например, существует вопрос. Тут хорошо бы с Лешей Венедиктовым поговорить. Гиряков говорит, повторите его фамилию и отчество. Дима Зицер, ну, Дмитрий Зицер. Дело в том, что он же бывший школьный учитель, и он всегда у него школы в поле зрения. Вот эти вот уроки, они же сейчас везде. То есть, другими словами, если ты забираешь ребенка из этой школы, то в частных школах, ну, тоже эти уроки, насколько я понимаю. То есть, другими словами, я не понимаю, куда деться. Только отправлять своего ребенка куда-то за границу, ну, не знаю. Давайте теперь с вами посмотрим. Вы знаете, да, тут я раньше называл это парад уродов, но здесь у меня чередуется, поэтому не парад. Вот я думаю, вот этот вот парень, которого вы сейчас послушаете, он урод или он не урод? Вот парень молодой, да, который пошел служить и вдруг записывает обращение. Не знаю к кому, к нам с вами, к Путину и так далее, и так далее. Вот давайте посмотрим.
Здравствуйте, меня зовут Назар Алексей Александрович.
Одну секунду.
Здравствуйте, меня зовут Назар Алексей Александрович. Я родился 30 октября 1997 года рождения. Я военнослужащий по контракту. На данный момент я нахожусь в военной части в городе Новороссийске. 108-й десантный штурмовой полк, 42-091. Мне выписали категорию В, что негоден к военной службе по контракту. Негоден к военной службе с оружием, только годен к тылевых условиях. Пожалуйста, помогите мне. Отдайте то лечиться. Лечение не оказывали. Меня эвакуировали с Украины, чтобы лечиться. Но, однако, ничего не оказывали. В пятницу хотят отправить на СВО. Пожалуйста, помогите распустить видео. С части нас никого не выпускают. Очень много ребят, кому требуется лечение, операция. Еще у меня начался нервный тик к вас. Еще я являюсь инвалидом третьей группы по здоровью.
Я не могу его осуждать, что он записал это видео. Я не знаю, есть у него родители и так далее, но Человек просит помощи. Он не хочет, не может, ну, не может в данном случае, да, воевать. Я не знаю, кто может ему оказать помощь. Я не характеризую его как мальчик, эти наши мальчики. Понимаете? Я понимаю, Олег Козловский, с ним все ясно, а какого хера он пошел на контракт. Понимаете, в чем дело? Это самый легкий вопрос, который можно задать, и самый неправильный. Люди по-разному идут на контракт. Вот мне сейчас рассказали историю такую. Жена развелась с мужем, забрала у него все. Был хороший юрист. И он пошел на контракт, потому что у него не было ничего. У него были старые родители, мать и отец, которые, которым он должен был переселиться. Вы думаете, я его оправдываю? Нет. Просто это российская реальность. Ты можешь спасти свою жизнь, если ты убьешь украинца. Я повторяю фразу, которую сказал Шендерович, и это абсолютно точное определение, когда его на эхе, еще так, ну, уже когда эхо не было, его спросили, жалко ли ему вот этих мальчиков, он сказал, по отдельности жалко, а всех вместе нет. Это я говорю не для того, чтобы это оправдывать. Просто давайте говорить прямо, когда тебя страна ставит раком, еще раз, это не оправдание. Но люди разные, у них разные обстоятельства. Понимаете? Давайте осуждать войну, ее авторов и ее певцов, но не терять человеческое, как теряют они с Ахмадетом. Вот, например, кого не надо жалеть. Екатерина Андреева. Она, во-первых, располнела, но это, наверное, возраст, я ничего не хочу сказать, да, и она странная, какой-то странный разговор о Путине. Вот давайте послушаем. Это какая-то такая что-то непонятное то, что она говорит. Это уже, ну, такое. Смотрите.
Я не изучала всех их, кроме Владимира Владимировича Путина. Мне это было интересно. У него есть на руке символ власти. То есть, как бы, если это что, это на руке...
У меня нет?
Нет.
У меня нет.
Если он есть, то...
А у тебя есть?
Не скажу, то это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокие посты. И вот, собственно, случай с ним, это и произошло. А плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ван Эйка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель. Каким-то образом, да, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, да, где можно понять, и он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. Что,
то есть, да, Владимир знает?
Да, знает.
Соснуть можно по-разному. Можно и так. Давайте учиться, в жизни все может пригодиться. А еще я вам хочу показать видео, которое не имеет отношения к политике. Я не знаю, в какой это стране бабушке исполнилось, внимание, 124 года. 124 года. Я хочу прожить долгую жизнь и вам желаю. Но я не знаю, нужно ли жить 124 года. Вот это мне как бы не очень понятно. Прошу вас, не надо над этим смеяться, не надо. Человек жил, эта женщина, и дожила до 124 лет. Прошу вас, пожалуйста, аккуратно, не надо. Она не виновата, что она так выглядит. Она не виновата, что она так долго живет. Она просто живет. Понимаете? Но, конечно, хотелось бы прожить какую-то достойную жизнь и чтобы Господь дал пожить. Ну, понимаете, да? Как-то не очень быстро отсюда убегать. Теперь какая-то очень странная история произошла с двумя людьми. И я до сих пор не могу в себя прийти, потому что я не понимаю, что и почему. Значит, смотрите. Читаю вам. Это сейчас широко в интернете. Мне аннулировали российский паспорт удаленный. Инна, спасибо вам большое за 5 чашек. Слушайте внимательно. Мне аннулировали российский паспорт удаленно. Еще раз, российский, не зарубежный. И не только мне, моему коллеге тоже. Это произошло в разное время, но 100% связано с обращением в российское посольство. Отвалились все сервисы, симки, банки и так далее, все подробности. Вот они. Значит, Омское гражданское объединение. МВД аннулировало действительность, они написали, российских паспортов Данила Чебыкина и Ричарда Кинга. Ну, это не знаю, почему его так зовут. Российская репрессивная машина становится все изощреннее. Наши сооснователи столкнулись с новым способом создания проблем уехавшим. Их российские паспорта, значит, сейчас я посмотрю, их российские паспорта теперь числятся в списке недействительных. Это произошло в одностороннем порядке со стороны МВД. Физически сами документы находятся на руках их владельцев, и за их заменой никто не обращался. Даниил и Ричард связывают это с обращением в российское посольство. Например, между случаем обращения Кинга в посольство и уведомлением о недействительности паспорта прошло всего несколько дней в январе 2024 года. Поменять, запросить новый паспорт или как-либо оспорить решение МВД, находясь за рубежом, невозможно. Сотрудник посольства порекомендовал Чебыкину оформить справку о возвращении и решить свои проблемы на родине. Значит, отвалились все сервисы. Возможность оформить доверенность за адвоката для представительства в суде без паспорта тоже невозможно. Хотя прямо сейчас идут суды. Таким образом, российское государство лишает даже минимальной возможности оспорить ярлыки, которым она нас наградила. Недавним законопроектом Госдума позволила посольствам России за рубежом изымать паспорта у россиян. Помните, я вам рассказывал, что если ваши паспорта, если в них что-то написано дополнительно и так далее, да, у россиян. Однако в нашем случае это произошло несколько месяцами раньше. Судя по всему, новый законопроект только узаконит уже имеющуюся практику репрессий уехавшим. Значит, мы просим подписчиков максимального репоста и так далее. Я, честно вам скажу, я не очень понимаю механизм. Понимаете? Почему? Потому что я понимаю неработающий зарубежный паспорт. Но российский паспорт, русский, внутренний, он, ну, вообще как-то никакого дела не имеет. Понимаете, это просто удостоверение, что ты гражданин России. При оформлении зарубежного паспорта, как вы знаете, у тебя просят российский паспорт. Но как бы если он делается, если он действительный по срокам, то я не понимаю, как они могут там сделать паспорт недействительным. То есть я понимаю, что они могут все, что угодно, но на основании чего-то. Им любой закон, любое правило выпустить, нет никакой сложности. Но в данном случае я не понимаю, как и по какой причине. Вот и все. Вот это вот такая важная история, которая сегодня произошла, но я не понимаю, почему она произошла. Теперь мы послушаем некие откровения. Вот очень интересно.
100 тысяч квалифицированных тружников.
Одну секундочку. Значит, это передача у этого Шейнина, да, Шейнин, который говно носит. Я никак не могу запомнить его фамилию. Да, у него сын в Соединенных Штатах. А он борется с Западом. И вот человек, некий человек, у него, не знаю, как его там зовут и неинтересно, вдруг говорит следующее на его программе.
Во-первых, я напомню, что на Украине 500 оборонных предприятий, которые для Запада обладают определенной ценностью. Это 300 тысяч квалифицированных тружников. И эти люди нужны Западу, потому что Запад мыслит отнюдь не с перспективы на месяц или на год, он мыслит с перспективы на несколько десятков лет.
Это какой-то позор.
Да. Во-первых, какой-то позор, да. Это какой-то позор. Это вот первая история из того, что надо видеть. Теперь наш вонюченький, значит, он, знаете, Соловьев, он долго думал, какую ему позицию занять, а потом он понял, есть такое в журналистике, хотя там он не журналист, а пропагандист, но он человек опытный, и он понял, что в этом, ну вот как, знаете, как говорят, если не знаешь, как действовать, действуй по Конституции. Ну это вообще такое, вот как бы, это и в западных сериалах говорят, и мы с вами это знаем. Вот в этой книжке, созданной умными людьми, если ты не Путин, то, так сказать, действуй по Конституции. И вот Соловьев, как говно в проруби, он понимает, что все остановилось, и что в этой ситуации надо что-то делать. И он придумал абсолютно гениальную вещь, ну, которую придумал бы любой, потому что сейчас все они работают по этому лекалу. Он как бы, он простой народ, который задает вопрос просто не Путину, а в воздух. А почему? Почему мы до сих пор не в Киеве? Представляете, гениально просто. Мы давно уже должны были быть в Киеве. Почему Зеленский не расстрелян? У нас же вон сколько оружия, да чего эти танки ржавеют-то? Вперед надо идти. Понимаете, это идеальная позиция, он ею пользуется, с этим ничего поделать нельзя. Возразить ему абсолютно невозможно, потому что возражение простое, что Путин мудак. И слава богу, говорю я, что Путин мудак, потому что если бы, может быть, был не Путин, а какой-то не мудак, то Киев бы взяли за 3 дня. Понятно, да? Да, тетя пишет, разыгрывает невинность и непонимание. Плохо получается. Нет, тетя, хорошо получается. У него хорошо получается. Вот давайте посмотрим пример. То есть, как бы главная мысль – доколе. Доколе. Сейчас мы с вами... Ой. Вот это вот...
Вы меня, конечно, извините, меня...
Да. Вот давайте послушаем. Я чуть тише сделаю.
Утренние сводки. Вы меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Энерго, нефти и прочих.
Тон такой.
Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вы просто вот не объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем.
Да,
город Батайск, Ростовская область, люди в жару сутками без света. А почему? Я просто это не понимаю. Или что, если просто вот сесть, и вот так пальчики сложить. О, может еще молебен провести. Нет? Не поможет? А потому что не искушай Господа Бога твоего. Почему Таганрог? Двое суток полгорода без света. Вот люди пишут. Понимаем. И ладно, когда речь идет о Белгородской губернии, где еще сильно страдает там от ствольной и прочей артиллерии. И там, кстати, ПВО работает и все прочее.
Вот смотрите, это вы можете его ругать и так далее, вы там это самое, ужас, там охватывает бешенство Анна Маркс и так далее. Что он несет? Четыре лапы спрашивает. Он знает, что он несет. И он знает, как сделать, чтобы его публика любила. Потому что, вдумайтесь, люди, которые сидят без света и слушают его по детекторному приемнику или, значит, на батарейках, они за него на 100%. Он же не называет виновных. Самое главное – не называть виновных. Он просто говорит воздух. И мысль доколе. Что это такое? Кстати, он, собственно, говорит неправду. Почему? Потому что невозможно так сбить вражескую ракету, чтобы обязательно она взорвалась в воздухе. Так не бывает. Боевая часть может упасть, и тогда происходят всякие разные неприятности, которые и в Украине происходят, когда сбивают российские ракеты. Они стараются попасть, но вы понимаете, попадают в середину ракеты, а боевая часть не взорвалась. Вот такая вот история. То есть он говно непотопляемое, как и полагается говну. Он абсолютно точно знает, это утренний эфир, у него нет гостей. Он просто сам говорит, и он абсолютно точно понял, как надо работать. И весь народ за него. Он говорит, ну как это мы ведем войну, Россия права, мы боремся с фашистами, а кто-то там не может обеспечить нам свет в домах. Понимаете? Вот такая вот история. И он абсолютно прав, мастер. И по сути он верно говорит, если ведешь войну, то... обеспечь свой народ светом. Ну, он же не говорит, не можешь, не веди. Так что, извините, против лома нет приема. Есть, конечно, прием, это ВСУ и так далее. Ну, значит, погиб у женщины сын. И когда гибнет сын, то можно тихо плакать в углу, но тут приходят люди от губернатора и так далее. И тогда приезжает какой-то там Первый канал и прочее, прочее. И получается совсем другая,
это нас
совсем другая история. Внимание, смотрим на то, что я показываю.
И как погиб наш сын. Все 40 дней я плачу. Мне очень больно здесь, тяжело. Но у меня здесь еще и гордость, конечно, за него. Большая гордость. Мы все-таки с папкой воспитали, значит, настоящего мужика, настоящего воина. А насчет военной операции, я так хочу сказать, мы сразу ее стали поддерживать с мужем. Мы знали, что Вова будет участвовать. Но мы все равно, мы гордимся, мы будем всегда гордиться. И за нашу Россию, за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем и гордимся им тоже. И нашим народом гордимся, и нашими воинами, нашей армией российской. И пускай Запад на нас не прет, мы не сломимся, мы не испугаемся. Это нас делает...
Это нас сделает еще сильнее. А вот понимаете, я не обращаю внимания на нее. Понимаете, тут еще есть один интересный вопрос. Вот вы пишете, наверное, две лады получила и так далее, она больная и прочее, прочее. Нет, она здоровая. Понимаете, в чем дело? Она, вот просто поймите, у нее погиб сын. Нет, родной сын, швец. У нее погиб сын. И... К ней пришли, ей дали это, дали то, дали то, дали это. И в ней борются два чувства. Во-первых, она понимает, что когда они с мужем станут старые, за ними будет Путин им утки подавать, вот это вот от Альцгеймера лечить и так далее. Это она все понимает. Но дело в том, что... Вот эта злость, эта скорбь, она может идти только в одну сторону, понимаете? Потому что нет партии Немцова, нет партии Навального, ничего этого нет. Она не может осудить войну. Она сейчас лжет, но она представляет себе, что это святая ложь. Ну вот представьте, что... Что, так сказать, вас несут на палке племя Тумба-Юмба, чтобы вас зажарить. Ну, вы что, будете вот этого толстого вождя, вы будете его клясть, вы будете говорить, что нет, ты самый красивый, самый толстый, и я еще тебе пригожусь. Это вот такое вот, она плачет по убитому сыну, но... восхваляет убийцу, а она не может ничего другого сделать, потому что она не может, нет другого адресата. Она не может сказать, у меня этот упырь убил сына, и я сделаю все для того, чтобы он сидел в суде и идти голосовать за Навального. Потому что Навальный убит, Немцов убит, все. Понимаете, в чем дело? Это не так просто, что вот она насмотрелась телевизор. Это не так просто. Да, Галя, сына нет, но Путин молодец. И мы его во всем поддерживаем. При этом, я вас уверяю, она ничего от Путина не хочет. Про Кузю будет. Такая история. Ну, еще есть кое-что посмотреть. Значит, надо теперь... про, как сказать, проталкивать поездки в Северную Корею. Что Северная Корея – это прекрасно, что... В общем, короче говоря, как здесь правильно написал человек, который выдал это дело, пропагандистам поступила задача массово дрочить на Северную Корею. Они засучили рукава и приступили. И действительно... Просто, просто молодцы. Северная Корея, рай на земле. Сейчас вот давайте посмотрим, как они дрочат. Мастерски, я вам хочу сказать. Не Соловьевым одним жив мир.
А вот так красив Пхеньян.
Да, бедная страна, но гордая.
Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян.
Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на картинке смотришь, вполне себе современные города.
Заткнись, какие широкие дороги.
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 Качественные дороги, и все у них там хорошо.
Там и армия, и ракеты, и все хорошо.
Да, вот все, армия, ракеты, да, все хорошо.
Бархатцы, маргаритки и розы в клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину. Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю.
Абсолютно нормальная, обычная жизнь, абсолютно обычные, нормальные люди.
Но вот просто повсюду люди на протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди.
У нас есть люди, которые точно так же стремятся к свободе и независимости. Как мы и обеспечивают. Вы понимаете, ведь идеология Северной Кореи – это свобода и независимость.
Они изучают историю. И история изучает такую, какая она была. Понимаете, там нету вот пересмотра всей истории, там нету, так сказать, подмены понятий.
Даже наши дети приморские собрались ехать отдыхать в пионерский лагерь, в Корейскую народно-демократическую.
Я бы с удовольствием съездил.
И тоже, мне это интересно.
Здесь чувствуешь себя больше, чем дома.
3 часа ночи, но в каждом окне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир.
Я другой такой страны не знаю.
Я другой такой страны не знаю, где так больно 1000 человек.
Вот эта вот идеология Чучхэ, опоры на собственные силы, это на самом деле то, о чем и мы тоже говорим. Это суверенитет.
И отдельные элементы, они, конечно, перекликаются с идеями Путина.
Да, люди бедно живут, но нужно все концентрировать, работать на оборону.
Посмотрите, какая симметрия. Владимир Путин и Ким Чен Ын.
Ой. Извините, но...
Стоят ровно под собственными портретами.
А для меня еще большая отеческая радость. Я наконец вижу мою любимую ведущую, которая таким торжественным голосом всегда объявляет. Ну, это отдельная культура, мне это очень нравится. И я прям удовольствие получаю.
Аньохасео.
Лео Сиоа, Хангук, Гунмину, Уджон Мансе.
Чонгэхэнэн Кимчонгэн Донгэкэсо. Владимиру Владимировичу Путин Донгэва. Камгёкчогин сангбонгэл хасиасэнэ.
ЕС пишет, спасибо, проблевался. Да, не, ну это класс, ребята, ну это класс. Это класс, да. Давайте теперь перейдем к новостям. Это надо смотреть. Мы же не на Корею смотрим, мы смотрим... Там, знаете, одна какая была фраза потрясающая, когда он говорит, и даже школьники Приморья, ну, какое там, да, решили поехать в Северную Корею. Решили, они сами решили. Приходит домой и говорит, слушай, мам, такой, знаете, 6-летка, 8-летка, давайте я поеду в Северную Корею. Теперь новости. Сегодня много разных новостей. Юрий Стоп. Матвеевич, похоже, вас убедили съездить. Мне просто оплатили поездку. Да ради бога. Значит, смотрите, я постепенно подхожу к саммиту НАТО. Подобью некоторые итоги, но сейчас я хочу быстро проскочить необходимые новости. Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО, заявил вице-премьер-министр нацобороны страны. По его словам, такого консенсуса в НАТО нет. Министр указал на позицию Белого дома, заявившего, что США не хотят эскалации конфликта. Ну, одернули их. Понимаете? Непонятно к чему, но тем не менее, у кого есть, то Казахстан попросил владельцев российских ценных бумаг избавиться от них. Об этом сообщает агентство РБК. Такое требование центральный депозитный депозитарий ценных бумаг в Казахстане выдвинул из-за санкций против российского национального расчетного депозитария. Вывести российские ценные бумаги из номинального держания их владельцы должны будут до 1 августа 2024 года. То есть американские санкции. Идем дальше. Россия не собирается участвовать во втором саммите мира по Украине, на который Киев готовился пригласить в Москву, заявил заместитель министра иностранных дел. Нам известны намерения киевского режима, они говорят не власть, а именно режима, да, режима, и его западных кураторов реабилитироваться за провальный саммит мира в швейцарском, в Швейцарии в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие. Я бы им яйца оторвал за вот это. Ну, понимаете, вот политика такая, вот политика, значит, на черное-белое, на белое-черное. Я не знаю, понимаете, в чем дело? Военная победа над Россией никак ее не изменит. Я вообще не понимаю, можно ли ее изменить. Думаю, нет. Но эти же все люди, вы слышите, что они говорят? По его словам, в России слышат прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой ультимативной формулы Зеленского, а также видят сознательное игнорирование других инициатив, то есть путинского. «Станьте на колени, я вас выебу». По урегулированию украинского кризиса мы такие ультиматумы не приемлем и участвовать в подобных саммитах не будем. Извините меня за некоторую резкость, но просто не хочу. Игорь Коротченко, это депутат, считает, что поставки Украине истребителей F-16 не представляют угрозы для российской армии. Ну, конечно, не представляют. Напоминаю, что у нас есть Су-57. Дураку понятно, внимание, что 57 больше, чем 16, объяснил военный эксперт. Я чего хочу вам сказать, что он не уточнил, сколько у них Су-57. По-моему, 6 или 7 штук. Нет, ну очень хорошо, что они не представляют для них угрозы. Новость, которая пришла буквально за пару минут до начала нашей программы. Такая интересная новость. Турецкая артиллерия нанесла удар по окрестностям российской базы в сирийском Тель-Рифате в ответ на вчерашние российские авиаудары. Я, правда, ничего не знаю про эти удары. Просто неожиданная довольно новость. Вы знаете, есть страны, где уголовное наказание за издевательство над животными. Вот посмотрите на эту собачку. Ну и вы понимаете по виду этой собачки, что она не очень счастлива. А вот, собственно, что произошло. Можно думать, что это не политическая новость, но она политическая. Потому что если не наказывать за это, то тогда бомбы, ракеты будут прилетать в Ахмадет. Я тут вижу абсолютную связь. В Калуге неадекват привязал своего пса к машине и ехал так по трассе, после чего бросил животное умирать на обочине. Живодера заметили водители на трассе. Очевидцы пытались остановить водителя, но он прибавил газу. Они побоялись, что причинят еще больше вреда собаке. Позднее собаку нашли на обочине. Неравнодушные водители передали пса волонтерам, те отвезли его в ветклинику. Это бигль, его назвали Боня. Ему предстоит долгое восстановление, у него сильная разодранная кожа. Мужика-живодера задержали и уже допросили. Им оказался 42-летний житель Дзержинского района Калуги. И вот понимаете, сейчас этот житель неадекват, это действительно, ну, написано неадекват, понимаете, он... Ну, это что? Ему скажут хулиганство, понимаете? Потому что, насколько я знаю, нет в России такого закона, что нельзя тузика освежевать на шапку. Поэтому можно издеваться. А с этого все начинается. Значит, теперь вот мы медленно, но приближаемся к итогам саммита НАТО, который закончился. И, в общем, он закончился, ну, так сказать, совсем неплохо. Хотя разные мнения существуют и прочее, я еще скажу. Значит, НАТО, наконец, послушайте меня, тут разные истории, как в калейдоскопе, но вы должны у себя составить цельную картину. Итак, НАТО, наконец, решило заняться войной всерьез. Произошло то, чего боялись Путин с Медведевым. В немецком Висбадене создается огромный командный центр НАТО. Более, внимание, 700 человек будут заниматься координацией поставок, снабжением, вооружением, разведкой, разведкой и так далее, и так далее. Вот такая вот новость. Это с одной стороны такое решение принято. Теперь идем дальше. Как-то некоторые люди в Российской Федерации не выдерживают. Вы знаете, что есть чат-бот Главного управления разведки украинской, где можно написать, чего ты хочешь, или ты хочешь сдаться, или там, неважно. Короче говоря, в чат-бот Главного управления разведки обратился летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии из Энгельса. Она бьет по Украине ракетами Х-101. Написал, что шокирован ударом по детской больнице, и передал фото и документы о военной части. Военные преступники сядут не все, только те, кому повезет. И я вам хочу показать, что он сделал. Вот посмотрите, не очень хорошая резкость. Вот все вот эти вот чуваки, которые, значит, нажимают на кнопочки, получают повышенную это самое. И вот он, тут номера у них, и он написал их имена, фамилии. Но вы знаете, что главное управление... А это вот наш главный летчик. Видите, какая милая улыбка. Мы его очень любим. И ждем, когда он сядет в испорченный самолет. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил об исторической ошибке Запада, когда президент Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины. То есть, поняли, да, Джордж Буш-младший, это 2008 год, предложил ускорить вступление. Спасибо большое, мне пишут, спасибо за твердость духа, слава Украине. И бросают в меня 10 чашек кофе. Спасибо вам большое. Предложили ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО, а ключевые союзники США, Германия и Франция выступили против. Дальше Болтон говорит, помните, он с усами такой. Я думаю, что если бы Украина была принята в НАТО до 2008 года, мы бы не стали свидетелями ни 2014, ни 2022 года. Я сегодня как бы... Ну, я сегодня поднимал этот вопрос в моей украиноязычной передаче, но вот, у КРФ статья «Жестокое обращение с животными». А скажите мне, пожалуйста, no one is there, а какие там сроки? Вот какая? Какая? Причем это уголовный кодекс. Вот чего там предусмотрено? Я просто хочу знать, мне интересно. Дело в том, что мне сказали, слушайте, ставьте лайки, а вас 5200 человек. Ну, пожалуйста. Что там Бойкая должна выдавливать из вас? Значит, смотрите. Вот что, сейчас, простите, нить потерял. Человек, который эксперт у меня был, он усомнился в том, что Россия не начала бы войну после 2008 года. Ну, имеется в виду, вот ускоренно, вот только договорились, но они еще не в НАТО. Это ведь 2008 год, когда Россия напала на Грузию. Если она напала на Грузию, кстати, в том числе и поскольку надо Грузия тоже как бы стремилась, тогда еще Саакашвили был, стремилась в НАТО. Почему она не могла напасть на Украину? Непонятно. Помните такого Никита Журавля, который сжег Коран, а потом его бил ногами сын вот этого вот, значит, бородатого нашего президента Чечни, Кадырова. И он, да, его только наградили. Но вы знаете, вдруг вскрылся нюанс. Волгоградец Никита Журавель, осужденный судом Грозного к 3,5 годам за сжигание Корана, на самом деле сжег перевод книги «Свет священного Корана», которая внесена Минюстом РФ в список экстремистских. По сути, Никита сидит за сжигание экстремистской литературы. Ну вот я вам это прочитал, то есть мне просто интересно его... Да, Елена Смирнова, это был не Коран, а комментарий, но видите, эта книга... Ну, в общем, короче говоря, вам понятна эта история, осталось только понять, выпустят ли его, или его снова побьет ногами замечательный Адам Кадыров. Дивные дела твои, Господи. Менее чем через 3 месяца после широкой легализации каннабиса в Германии сенатор по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Берлина Фелор Баденберг пожаловался на чрезмерную загрузку и без того перегруженные системы правосудия. Об этом она рассказала в интервью. По ее словам, закон о каннабисе был поспешно принят федеральным правительством, и судебная власть предупреждала о бремени, которое может нести за собой его принятие. К сожалению, мы были правы. В общем, короче говоря, очень много суды завалены. Ну вот видите, говорят, что поспешно слишком его приняли. Ну, такое может быть. Вы знаете журнал «Бильд», и там есть такой, я его называю «Репка», но на самом деле «Рёбке». Это корреспондент «Бильда». И вот, значит, такая интересная история. «Рёбке из «Бильд» пишет, что из-за аномальной жары и отсутствия питьевой воды среди оккупантов в Украине, то есть в русской армии, свирепствует холера и тиф. От брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия. Мясные штурмы, холера и тиф. Россия косплеит Первую мировую. Тут, знаете как, я ведь, когда был юным, меня все это дело интересовало, и как-то вот мы победили холеру, победили тиф и так далее. А на самом деле они легко возобновляются, как только антисанитария. Поэтому вот вам, пожалуйста. Дед Пахом пишет. В 2008 году армия Украины была нормально укомплектована, и это была бы не Грузия. Дорогой дед Пахом, не врите сами себе. Дело не в количестве оружия, а дело в том, что, ну, во-первых, в количестве людей, да? Их же не было в 2008 году столько, сколько в России. Во-вторых, это было абсолютно советское оружие, которых, значит... У Российской Федерации было в 1 000 000 раз больше. У нас было, предположим, там 40 самолетов, а у них было 4000. В общем, короче говоря, если бы Путину это не понравилось, то я уверен в этом. Так, вот No One Is There пишет. Матвеевич За живодерство предусмотрены штрафы по квалификации преступления, в крайнем случае до 3 лет. Ну вот давайте посмотрим. Может быть, будет какое-то сообщение, да? Есть такой, вы знаете, что есть несколько людей, которые написали признаки фашизма. Я вам несколько раз читал. И вот 14 признаков фашизма по Лоуренсу Бритту. Как вы понимаете, написано не сегодня. Первое. Навязчивая пропаганда патриотизма. Второе. Презрительное отрицание прав человека. Третье. Сплочение против назначенных общих врагов. Четвертое. Превосходство оборонных расходов. Пятое. Разжигание половой дискриминации. Ну, этого нет. Все должны сдохнуть, и мужчины, и женщины. Шестое. Взятие под контроль прессы. Седьмое. Помешательство на госбезопасности. Восьмое. Сращивание религии с государством. Девятое. Государственная защита олигархии. Десятое. Притеснение союзов трудящихся. В России этого тоже нет, потому что все союзы трудящихся, как шмаковские профсоюзы, они государственные. Одиннадцатое. Пренебрежение к наукам и искусствам. Да. Одержимость преследования за преступление. Да. Всепоглощающее кумовство и коррупция. И 14-е. Заведомо фальшивые выборы. Ну вот только один пункт, разжигание половой дискриминации, я бы сказал, этого в России нет. Вот здесь я собрал, я полез туда, ну вы знаете, вот это количество засейвленных в телефоне и так далее, там нашел невероятное количество хороших стихов, научных фактов и так далее. Так, это мы уже говорили. Вот, видите, симпатичный молодой человек, у которого все впереди, видите, такой. Значит, про него. Это помилованный Путиным вагнеровец Александр Тюмаков. Он вернулся с войны, убил знакомую, мать 3 детей, сжег ее тело. Приговор 7 лет. 7 лет убийце-рецидивисту за новое убийство. Горинову 7 лет дали за слова «нет войне». Ну и вы знаете, сколько девушкам дали. Понимаете? Такие они говнючие. Ну, миазмы в виде щупалец, они идут везде. Никакой свободы. Надо всех взять за горло. Сообщают новости Москвы. Владельцев аккаунтов с аудиторией свыше 1000 человек хотят обязать передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Пользователь должен сообщить фамилию, отчество, контактную информацию. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление, что владелец аккаунта занимается распространением информации. Значит, я вам объясню, в чем цель. Цель очень простая. Значит, не надо регистрировать, вы просто должны зарегистрироваться. Понимаете? И тут простой трюк. Если вы не зарегистрировались, то есть, например, вы где-то там сидите, ну, это не будет работать, но может и будет работать. Это будет как с иностранными агентами. Знаете, что самое тяжелое, когда ты иностранный агент? Это отчетность. Тебя заставляют сдавать раз в 3 месяца определенные бумаги, потом там еще бумаги, потом еще бумаги. И так далее, и так далее. А если, например, ты не сдаешь бумаги, то тебе выписывают один штраф, другой штраф, третий штраф, а потом заводят административное дело, а потом уголовное дело за злостное невыполнение законодательством, понятно, да? И вот тут такая же цель. Потом они обяжут присылать какую-то бумажку. Кстати, Я вам хочу сказать, что все иностранные агенты, где бы они ни находились, они должны лично отправить все документы с территории Российской Федерации. Заказное письмо. В 2023 году было принято такое решение. Ну, можно по доверенности, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да? Вот такая интересная штука. Поэтому здесь тоже будет такое. Вот почему я должен регистрироваться, понимаете? Ну, тем не менее, люди не будут регистрироваться. По слухам, появившимся сегодня, торги юанем на Мосбирже, внимание, юанем, вы знаете, что когда доллар и евро схлопнулись, то стали юани, через юань. Внимание, будут прекращены с завтрашнего дня. С китайскими банками договориться не удалось. Ранее торги долларом и евро были прекращены из-за санкций. Америка наводит порядок. Что они теперь будут делать, я не знаю. Стало понятно, зачем приезжал господин Моди, который спешно уехал, прекратив раньше переговоры. Я не знаю, в чем они там не понравились друг другу, но стоило самолету премьер-министра Индии Моди вылететь из Москвы 9 июня после официальных переговоров с Владимиром Путиным, как две семьи из Индии подтвердили индийской службе BBC, что начали получать от России компенсации за погибших на войне в Украине родственников. То есть индийцев, которые обманом, вы знаете, были завлечены в Россию и их отправили на фронт. Мне уже перечислили почти 54 тысячи долларов, говорит человек. Оставшаяся часть, 155 тысяч долларов, будет выплачена, возможно, к 20 числу этого месяца. Сказала, ну, тут сложные индийские имена, женщина, чей 23-летний сын Хемил погиб в Украине. Как и десятки других индийцев, Хемил попал на войну в Украине в результате вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу в России, а в итоге отправили на фронт. Короче говоря, Моди трахнул Путина. Во-первых, они не договорились про рупии, потому что, вы знаете, там что-то такое 50 миллиардов или сколько там этих рупий, в общем, короче говоря, за энергоносители. И Индия говорит, пожалуйста, давайте рупии, мы будем вам платить нашей валютой, да, долларами нельзя, потому что Америка, ну, понятно, да. И вот он приехал выручать своих. Во-первых, он договорился, что те, которые остались в живых, они будут отправлены в Индию, они получат компенсацию, кто живы, в том числе за обман. И Путин быстро согласился. Как только все это было сделано, он сел в самолет и улетел. Вот интересная новость. Я вам сказал, сегодня очень много интересных. Да, 200 тысяч долларов, да. И это каждый будет получать. Разведка, сообщает Deutsche Welle. Послушайте, интересно. Разведки США и Германии сорвали попытку России убить главу компании Rheinmetall. Об этом со ссылкой на 5 американских и других западных чиновников сообщает телеканал CNN. По его данным, в начале этого года разведка США узнала, что российское руководство планировало покушение на Армина Папергера, главу крупнейшего ФРГ оборонного концерна, который производит вооружение для украинской армии. Американские спецслужбы передали информацию ФРГ, а те смогли сорвать покушение, говорится в сообщении CNN. куски говна. А, помните, я вам вчера читал смешное такое сообщение от Юлии Навальной, которая говорит: ну а где же процедура, почему меня не признали террористом, экстремистом, а сразу объявили в розыск как террориста? Ну, понимаете, должно. Короче говоря, в России правильные люди, которые на все обращают внимание. Юлию Навальную включили в реестр сегодня террористов и экстремистов. Следует из публикации Росмониторинга. Ее счета в российских банках будут заблокированы. Накануне Юлию Навальную ее заочно арестовал Басманный суд Москвы, ну и так далее, и так далее. Понимаете, да, все наоборот, лишь бы при... Да, вот теперь про Кузю. Про Кузю. Российская пропаганда не придумала ничего лучшего, как рассказать, что СБУ в 2024 году хочет совершить теракт, внимание, на адмирале Кузе, ну, Кузнецове, на том самом посмешище, которое уже 7 лет стоит в ремонте, потопило док, в котором ремонтировалось, пару раз в процессе ремонта горело, и, скорее всего, из ремонта отправится на металлолом. И вот на этой груде ржавого металла СБУ непременно нужно было совершить теракт. И сотрудник СБУ что они рассказывают? Сотрудник СБУ позвонил российскому моряку в иностранном мессенджере. Это так у них написано. Откуда у российского моряка вообще иностранный мессенджер, пишут они. И прямо так и сказал: я, мол, тебе звоню от Буданова, давай кумекать, как адмиралу Кузе теракт учинить. Буквально. Ребята, что с этим всем делать? Юрий Стов пишет: Юлия Навальная добилась таки справедливости. Да. Так, теперь что пишет Александр Морозов и мой небольшой комментарий по поводу закрытия юбилейного саммита НАТО. Александр Морозов. Для памяти, ну, вы знаете, политолога. Сегодня закончился саммит НАТО. В ответ на путинский ультиматум, требующий вторым пунктом отказа Украины от вступления в НАТО, на саммите было заявлено, что решение о вступлении носит необратимый характер. То есть они все-таки это заявили. США приняли решение вернуть ракеты большой дальности 2500 километров на территорию Европы. Украина получит в итоге 70 самолетов F-16, то есть это будет в итоге одна из самых сильных авиагруппировок в Европе. На самом деле 70 это мало, нужно 140 реально. Это я вам просто говорю, то есть это понятно, что это хотелки, ну 140 сразу не будет, но вот 70 самолетов там... Ну, в общем, конечно, надо было бы, ну, надо было бы. Украина получит в итоге 70 самолетов F-16, то есть это будет, да? Авиальянс, который сложился в 4 странах, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды, подтвердил эту программу. Турция, Румыния и Болгария создают совместную группировку для противодействия Черноморскому флоту России в Черном море. В Висбадене создается специальный штаб НАТО по военной поддержке Украины. Польша приняла решение на своей территории открыть базу формирования украинского легиона. Ну, я бы так сказал, что да. Теперь я хочу сказать несколько слов так быстро по поводу итогов. Значит, конечно, главные слова не прозвучали, а именно приглашение. Ну, ладно. Я сегодня спросил моих гостей, не думают ли они, что приглашения не было, Потому что, например, Соединенные Штаты и Европа раздумывают все-таки на переговоры, и чтобы, ну, потому что если они пригласят, то потом отменять приглашение и прочее, прочее, не провоцировать Путина. Мне ответили так: вот все, что происходит вокруг этого слова, вот то, что я вам сейчас читал, и про 700 человек и так далее, это говорит о том, что это не поэтому. Просто Столтенберг откровенно сказал, что проблема заключается в том, что не все страны согласны. Даже на слово приглашение. Ну и мы знаем, что кроме традиционного Орбана, есть еще замечательные люди, как то ли Байден, то ли Трамп. Ну, вы понимаете, да, Байден во всяком случае не согласен. А есть ли столько обученных пилотов на С-16? Сейчас есть 30 пилотов, к сожалению. Потому что F-16 – это не жук чихнул, обучение каждого пилота – год. Пока что есть 30 человек. Для того, чтобы 30 самолетов работали, нужно 45 пилотов. Это Роман Светан сказал. В общем, пока оно набирает обороты. Так вот, какие же итоги? Во-первых, НАТО подгребает под себя Рамштайн, и это очень важно, потому что именно НАТО будет заниматься насыщением Украины оружием. В каком смысле? Оно будет, понимаете, там происходила вот какая неприятная вещь. Как бы НАТО не было включено в этот процесс, а оно и не должно было быть включено. НАТО было отдельно, просто Столтенберг говорил красивые слова, но ничего не происходило. А Зеленский ездил и выпрашивал оружие, и вот отдельно как бы одна страна дает то-то, другая страна дает то-то, но происходили вот какие вещи, о которых вы, может быть, не очень знаете. Ну, например, у Польши огромное количество всяких Су-29 и так далее, то есть советской техники, которая совершенно спокойно могла бы быть передана Украине. Но дело в том, что Польша не может передать, потому что она говорит, а чем мы будем защищать Польшу? И она говорит, вот мы передадим, а вы нам дайте F-35. Или F-16 и так далее. Понятно, да? И вот эти и они в основном обращались в Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки, вы понимаете, Трамп, Байден и так далее. Короче говоря, вот мы с вами, Матвеевич, вы уже отвечаете на мой вопрос, но уже можно считать, что РФ воюет с НАТО. Ну, так сказать, неофициально. И вот произошло важнейшее событие. Договорившись, что не будет фразы приглашение, договорились вот о чем. Что такое НАТО? Оборонный блок. Блок, который гарантирует безопасность. Ну, он и политический в то же время, но в основном оборонный. Он как бы не нападает, он защищается. И вот с помощью хитростей, с помощью Байдена, с помощью Столтенберга, с помощью всех, в том числе и канцлера Германии, была пробита стена. И теперь Украиной централизованно занимается НАТО. Почему? Потому что члены НАТО, теперь уже 31 член НАТО, если я не ошибаюсь, они все свои военные нужды, военные излишки, военные обмены и так далее, они делают через руководство НАТО. И, соответственно, есть единый центр, который будет в Висбадене, куда можно обращаться министру обороны Украины, и которые понимают, что вот, например, эти самолеты можно отдать Польше, а Польша передаст свои 33 страны. Бойкая, спасибо вам большое. То есть, понимаете, произошла вот эта страшная вещь для России. Потому что теперь НАТО будет, Запад, ну, Запад, НАТО, будет заниматься Украиной централизованно и вплотную. Естественно, это будет уже не случайные. Знаете, в чем была проблема? Проблема была, что разные страны давали разную технику, она не унифицирована. Непонятно, значит, какие, ну там, не знаю, Франция дала что-то такое, а там нестандартные какие-то ракеты. Вот они выстрелили, эти ракеты, и все это, стрелялка, ее отвезли куда-то на базу, и она стоит. Понимаете? И вот вы слышали, я вчера читал, что, значит, даже внутри НАТО разные стандарты, 155, 152 и так далее. Я вам хочу сказать, что сами натовцы говорят, что эта война привела НАТО в форму. НАТО полностью меняется. Вы видите, что происходит. Вот это вторая вещь. Кроме насыщения Украины оружием с помощью вот этих вот всех средств, о которых мы сейчас говорим, с помощью этого штаба и так далее, централизованного понимания, у кого есть какое оружие, что новое оружие заменить на старое, отдать Украине и так далее. Понимаете? Кроме этого, НАТО реформируется со страшной силой. Они все поняли. И Владимир Владимирович помогает с помощью Медведева, мы вас поставим на колени и так далее. Ну, вот эти вот все говнючие дела, которые они там говорят, теша себя. Третья история. 40 миллиардов. Значит, Украине будет выделено до конца 2024 года будет выделено 40 миллиардов. Если я не ошибаюсь, это не 2025 год, а именно 2024. 40 миллиардов на вооружение и так далее, и так далее, и так далее. Тут немножко была неудача. Дело в том, что планировалось, что НАТО будет, кроме как бы помощи Соединенных Штатов, кроме помощи Европы, НАТО будет собирать 40 миллиардов с взносов. 40 миллиардов для помощи Украине. Потому что Украина должна закупать оружие. Тут не все удалось, но 40 миллиардов, вот первый транш, ну как бы, мы не знаем, будет ли второй, но вот 40 миллиардов сейчас будут даны до конца года. Это только основные пункты, которые неуклонно продвигают Украину к НАТО. Потому что советское оружие постепенно уходит, и все больше и больше пилотов будет обучаться. И я уверен абсолютно, что сначала будет F-16, потом F-18. Тут я хочу сказать, что F-16 огромное количество. Американцы просто их режут на металлолом. Поэтому, ну, я понимаю, почему они не дают сразу большое количество. Они хотят посмотреть, как украинцы справляются совсем, в том числе и с сохранением этих самолетов. А россияне, они не пальцем деланы. Они будут охотиться за этими самолетами там так, что трудно себе представить. И они будут назначать там по 100 тысяч долларов или по полмиллиона за каждый сбитый самолет. Понимаете? И все вот эти вот бывшие зэки будут бегать, чтобы поймать. Конечно, самолеты будут сбивать, но там умные люди. Они хотят посмотреть, как это все будет. Потому что, вы знаете, самолеты, они должны действовать вместе с ПВО, они должны действовать вместе с этими шведскими самолетами, которые Швеция дала, знаете, дальнего действия, радары и так далее, и так далее. В общем, я не могу сказать, как, впрочем, и другие мои коллеги и аналитики, которые к нам приходят, что этот саммит неудачный. Я думаю, что Владимиру Владимировичу пора принять яду. Так, теперь пару научных новостей. А вот еще мне понравилось. Сейчас. Это стихотворение будет. Ну, такая шутка, давайте подниму настроение. С развитием склероза, это я про себя, с развитием склероза как-то само собой забывается все плохое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, что еда не главное в жизни. Боли в суставах приводят к пониманию, что нет в жизни причин бегать и суетиться. А прогрессирующая потеря слуха все чаще заставляет помалкивать. Вот так с возрастом и приходит то, что окружающие называют мудростью. Это очень хорошо написано. Но это не Жванецкий. Давайте уже раз по юмору немножко. Внезапно проснулась, захотелось сделать себе пти-дежоне, чашечку ароматного кофе и круассан с конфитюром, немедля ехать на вокзал, к утреннему поезду до Вены или Парижа, все равно к какому, который уходит раньше, в скромном дорожном платье, налегке, с одним саквояжем, даже бриллианты не брать. Там, вероятно, дождливо и прохладно, не забыть зонт и манто. Сварила и съела штук 18 пельменей, отпустила, поехала на работу. Очень хорошо. Вот он опять не ловит. Посмотрите, пожалуйста, вот эту табличку. Клинопись. Клинопись. Шумеры. На самом деле. Значит, этой табличке 3800 лет. А читается, словно написано сегодня. «У меня нет новой одежды. Ты не любишь меня, мама», пишет подросток Идин Син. Представляете? У меня нет новой одежды, ты не любишь меня, мама. Ну хорошо, я это читал, Роберт, ну и что? Да, действительно, это не только Иван Яковина говорил, в этом-то и проблема. Для того, чтобы защищать F-16, нужно две установки. Первая защищает F-16, а вторая – для защиты первой. Кроме того, там необходимо разные установки, рассчитанные на разные виды там, ракет, дронов и так далее. Понимаете? То есть это, вот если мы говорим, что лучше всего защищен Киев, то F-16 должен быть защищен в 10 раз больше. Почему? Потому что есть ракеты, есть какие-то там шахеды, которые могут взорвать его, вот когда он стоит. Но это еще не все. Вы понимаете, что есть разные какие-то там ракеты малой дальности с наведением. А есть вот эти вот, как они называются, помните, что в Афганистане они сбивали российские самолеты? Вот эти ПЗРК, против них что-то тоже должно быть, и это не должны быть патриоты, потому что патриоты расстреляют, ну, представляете, да, летит шахед или что-то такое, вся вот эта гамадрила стоит там, например, $3000, а ракета стоит $1 000 000, ну, вы понимаете, не настарчишь, поэтому... Охрана самолетов не менее важна, а даже более важна, потому что их потерять – это одна минута. Ну вот возвращаемся. У меня нет новой одежды. Ты не любишь меня, мама. Ты не любишь меня, мама. Вот посмотрите на вот этого вот чувака. Посмотрите. Видите, он на мачте, меняет лампочку. Каждые 6 месяцев этот человек в Южной Дакоте поднимается на высоту 457 метров на мачту, где меняет лампочку, знаете, которая мигает. Платит ему за это, за каждую лампу, $20,000. Американский актер Кевин Спейси получил первую кинонаграду после скандального обвинения в насилии. Актеру достоился высоких оценок за лучшую игру в фильме «Контроль» на кинопремии Folkestone Independent Film Awards. Эта картина стала для него одной из первых после отмены. Ну, вы знаете, он был обвинен. Кстати, я вам хочу сказать, со мной странная вещь произошла. Вот этот сериал, помните, который, где он играет человека, который хочет в президенты, «Карточный домик». Вы знаете, он так это сыграл гениально, что он у меня укрепился как отрицательный персонаж. И когда его вот эти девки стали обвинять, то я верил девкам, а не ему. Потому что в фильмах, которые он играл до этого, он какой-то нейтральный, понимаете? Ну, Капекс, конечно, гениально он там играет. Это просто он, понимаете, он может играть и положительные, и отрицательные роли. И из-за этого к нему можно прилепить что угодно. При этом и Капекс, и до этого фильмы его, где он играет положительные персонажи, и «Карточный домик», он играет с одним выражением лица. Ой, мама, сколько материала, а уже все, уже надо прощаться. Стихи хорошие. Прочитаю вам Вадима Жука. Про Соловьева, про Скобееву, про все эти куски говна, которые... Байден споткнулся на трапе, едва удержался. Радость бушует, народ исполин веселится. Байден споткнулся, народ от души оборжался. Мог бы он, многие бают, и вовсе свалиться. Пляс с прибауткой пустилась Архарова Маша. В МИДе сотрудникам дали и денег, и плюшек. Может позволить себе сверхобычного Маша Рюмашу. Может лебензя чего-нибудь вкусного скушать. Байден споткнулся, и выросла нефтедобыча. Байден споткнулся, повысилась теплоотдача. Маршалам многим прибавили новые лычки. Устриц-корабель приплыл на рублевские дачи. Чудная жизнь ожидает нас в самом ближайшем. Ждем появления корейских консервов из шавок. Байден споткнулся. Достали мы их и прижали. Главным орудием нашим грозимся из плавок. 30 июня 24 года. Охренеть. Байден споткнулся. И выросла нефтедобыча. Байден споткнулся, повысилась теплоотдача. Спасибо большое, что вы были со мной. Я не знаю, что там с вашими лайками. Не слежу. У нас пятница, суббота, воскресенье, все время повышение температуры. И будет, я вам скажу, 36. Конечно, высокая температура для Киева. Самое интересное, что я сейчас ехал с работы, и 32 градуса. В Израиле такое было, когда я был. Ну, в общем, короче говоря, у иноагента Димы Спирина сегодня классные стихи вышли «Чем кончается Родина». У меня просьба к Роберту. Роберт, найди, пожалуйста, эти стихи, сбрось мне, потому что, ну, я не могу сейвить сейчас, да? Пока все плохо, ребята, но я надеюсь... О, 2300, спасибо вам. Послушайте меня. Вот сегодня объявляли тревогу, мы побежали вниз в студию, в нижние студии, там все плохо у нас, там стоят примитивные. И вот, знаете, бегаешь, но... А потом я пришел сюда и прочитал вам про саммит НАТО. И я понял, что, ребят, мы-то живы, понимаете? Мы живы. И мир, пусть с опозданием, но все понял. Они все понимают. И вы знаете, что они сделали, самое главное? Они обезопасили снабжение Украины оружием помимо Трампа. Понимаете, в чем дело? И деньги. И они прямо это говорят. НАТО. Да, там Америка занимает жирный кусок, все это понятно. Нет вопросов. Конечно, думаю, что Америка не выйдет из НАТО. Ну, я не знаю, как Трамп там будет, что он такое говорить. Но даже если Америка выйдет из НАТО, я вот сейчас понимаю, что никакой растерянности не будет. И Рютте со своими пацанами там, новый генсек НАТО, они решат все вопросы. Спасибо вам большое. Значит, если вы хотите, всегда я говорю, получить мою книжку, юмористическая книжка «Матвей Гонопольский. Смайлики. Веселые истории», пожалуйста, внизу, там вы увидите адрес, как получить книгу, gonopolskiykniga@gmail.com. Вступите в пересылку с Робертом, и я в обязательном порядке эту книгу вам отошлю. А внутрь, вот вы слышали, я читал, я теперь кладу всякие сувениры. Такие, украинские. Поэтому вам будет приятно эту книжку получить. Потому что все-таки я ее с Украины отправляю. Все, не забудьте друзьям рассказать, что есть такой эфир. Не забудьте поставить лайки, не забудьте кинуть донаты, чтобы мой эфир был независимым. Марго хочет кушать. Шучу. Елена Смирнова. Матвеевич, жму вашу руку. Вы классный. Спасибо вам большое. Завтра, если все будет в порядке, мы встретимся. Счастливо, мои дорогие. Так, нажимаю на кнопку. Пока.